говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событиям». Мы продолжаем разбираться с особенностями сирийской операции, которую Россия проводит там. Мы вчера говорили о пропагандистском обеспечении этой кампании, сегодня будем говорить о военном. С нами в студии Тимофей Борисов. Тимофей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тимофей, обозреватель «Российской газеты». С нами на связи Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, обозреватель «Новой газеты». И, уважаемые слушатели, зрители, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните и задавайте вопросы экспертам. Мы пока просим только задавать вопросы по ходу этой операции. Потом мы попросим вас уже чуть позже высказывать свое мнение по теме очень любопытного вопроса, который мы провели на улицах Москвы. Он тоже касается военной части операции, но это позже. Сначала говорим о чисто технических деталях дела. И я попрошу, уважаемые коллеги, ввести наших слушателей в курс, чем воюет Россия на территории Сирии, с чем она там объявилась. Тимофей Борисов, пожалуйста, что вы скажете сначала?
Ну, у нас там присутствуют две рабочие лошадки, которые себя неплохо зарекомендовали еще в Афганистане, а потом в Чечне на протяжении всей кампании, первый и второй. Это так называемые грачи, штурмовики Су-25, летающие танки, и бомбардировщики Су-24 АСТ. Это та авиация, которая у нас уже давно опробована, и сейчас, как я понимаю, первый день мы применяем Су-34, это новый многоцелевой истребитель-бомбардировщик, который встал на вооружение всего лишь с прошлого года.
А сколько их там?
Су-34-х? Я так полагаю, что всего пару машин.
То есть летает это, пара машин там?
Это Су-34, Су-24, да. Су-25, их там, по-моему, 7 штук. Прекрасные фотографии со спутниковых снимков предоставила американская сторона, их всех хорошо видно.
Никаких секретов, то есть по количеству и по качеству этих вооружений?
По качеству снимков никаких секретов нету, по количеству тоже.
Павел, у вас точно такие же данные по количеству, по качеству этих вооружений?
Ну, единственное заявление по количеству, это было заявление Министерства обороны, что там больше 50 самолетов и вертолетов. И из этого как бы следует, что там, в общем, чуть больше, чем по видам не сказали, что чего. Но это больше совпадает с теми неофициальными данными, которые были, что там 12 бомбардировщиков Су-24, 12 штурмовиков Су-25 и 6 бомбардировщиков, или как у нас считают, новый фронтовой бомбардировщик Су-34 и еще 4 где-то там истребители-бомбардировщика Су-30. Но вот. То есть больше там где-то это самолетов боевых будет, ну где-то так вот под 40, там 35, наверное. Где-то, наверное, штук 14 различных вертолетов.
Ну, а вы считаете, Павел, вот я вас обоих тоже спрошу, вы считаете, этого достаточно для достижения тех далеких и высоких, и, понятно, что далеко идущих целей, которые ставит перед собой Россия в этой войне, победить, одолеть, разбомбить, этого достаточно?
Ну, здесь, как говорится, какие цели? Если цели, вроде бы объявлено, что они должны поддерживать наступление войск Асада и его союзников на севере, в северных провинциях Сирии. В принципе, в общем, да, если они будут работать постоянно, не будет никаких поломок, может и хватить, а может и нет. Если будут потери, если будет какое-то сопротивление там сил ПВО, пока их нет. У сирийской оппозиции есть, в общем, какие-то ПЗРК, ничего серьезнее нету. Если там что-то серьезнее появится, то не сразу, если кто-то начнет поставлять сирийским повстанцам более серьезные средства ПВО для того, чтобы противостоять России. Пока, да, действительно, пока хватит для поддержки наступления. Насколько это наступление будет эффективно, больше зависит от того, как будут действовать вот эти вот войска Асада и его союзники. Там есть довольно хорошо подготовленные части, в особенности боевики террористической организации Хезболла, которые вот воюют на нашей, как говорить, можно уже сказать, стороне. И есть то, что похуже. Это вот регулярная сирийская армия. Ну, так что зависит больше от них. В городах, которые придется брать с боем, там авиация, в общем, не очень поможет.
Спасибо, Павел. Тимофей, тот же вопрос вам. Я еще раз просто как бы расшифрую свой вопрос. Цель это декларируется не просто помочь сирийской армии, не просто помочь, а победить ИГИЛ, победить, вытеснить, одолеть врага. То есть вот российская армия идет как потенциальный победитель этого страшного мирового зла. Хотя, конечно, понятно, что там в Союзе она всех приглашает, но она хочет быть вот таким героем-освободителем.
Лена, я думаю, что вот здесь все-таки я соглашусь со словами Павла. Вот, а ведь он не говорил, что...
Он не говорит, а да. Я не на Павла ссылаюсь, я ссылаюсь на общую атмосферу, понимаете, на общий посыл как раз этой кампании.
Надо понять, что мы ставим, какие цели для достижения. Я на самом деле не услышал от нашего Минобороны, что мы собираемся победить полностью ИГИЛ. Вот. Как раз я услышал то, дословно, что мы собираемся принимать участие только в авиационной операции. Мы мы собираемся поддержать с воздуха как раз сирийскую армию. Да. Вот это я услышал. Ни о какой наземной армии, операции
этого не было.
Речи не идет.
Цель поддержки, итоговая российская сирийская армия.
Цель все-таки поддержка. Я надеюсь, что
это именно будет... А для чего поддержка? Для чего?
Для наземной операции, чтобы сирийская армия все-таки вытеснила ИГИЛ из этих своих
регионов. Все-таки победа. Цель победы над врагом, правильно?
Но это для сирийской армии цель победы над врагом. Для нас все-таки это поддержка сирийской армии в ее победе над врагом.
Тимофей, вы вот все-таки плохо смотрите телевизор. Вот вы, чувствую, что я имею дело с неподготовленным пропагандистским человеком. Потому никакой сирийской... Очень-очень фоном звучит сирийская армия таким. Звучит, что есть терроризм, есть ИГИЛ, есть страшная организация, против которой мужественно вбросилась Россия вот в эту схватку.
Ничего
Поэтому
подобного.
Задается мною вопрос, я уже как Дмитрий Медведев, мною задается вопрос. Ужас какой, какие цепкие формулы эти ужасные. Я задаю вопрос, хватит ли тех сил, которые сегодня брошены, вот для такой, для глобальной цели.
А вот это неизвестно как раз-то. Я вообще считаю, что... Вот эта вся операция, она довольно рискованная и совершенно неоднозначная. То, что мы начали поддерживать Сирию, сирийские войска, ну, это понятно, то есть цель понятна. Здесь я могу согласиться с Минобороны, если она такие именно цели ставит. Если мы ставим задачи все-таки заместить сирийскую армию, то это будет, конечно... Абсолютно непонятная цель. Я думаю, что наземная операция, ее должна проводить именно та армия, которая воюет за свою страну, за свою землю. Потому что мотивация этих людей понятна. Они защищают свои дома, своих жен, своих детей. Вот. Надеюсь, что у нас хватит понимания того, чтобы вот именно остановиться вот именно на этой фазе, чтобы именно поддержать. Вот я недаром делаю акцент на это, что мы поддерживаем тех людей, которые воюют за свою родину.
Понятно. Хорошо. То есть вот на этой фазе было бы хорошо остановиться, не ставя перед собой того, чего нельзя.
Да,
очень
рискованные
не
цели.
Очень рискованные операции. Теперь, коллеги, переходим к самому острому и неприятному, и болезненному моменту, в котором я, Павел, вас попрошу разобраться, и, конечно, вас, Тимофей. Вот сначала я его обращу к Павлу. Дело в том, что мы видим в интернете, по телевизору, в социальных сетях, и в газетах, и журналах разного рода карты Сирии и... Они более-менее совпадают. По цвету они все более-менее совпадают. Вот эта территория контролируется сирийской армией, эта территория контролируется оппозицией, эта территория контролируется ИГИЛ, а вот эта территория контролируется Ан-Нусрой, это другая террористическая организация, общий враг и для России, и для, скажем так, да, фактически Аль-Каида, которую считают общим врагом России и Соединенных Штатов. Мы знаем, что Россия, что... Существует одна такая непростая история. Оппозиция сирийская не является общим врагом для России и Соединенных Штатов. Вот здесь вот нет понимания. Отсюда начинаются расхождения по части результатов начала российской военной операции. В Соединенных Штатах мы слышим, что... То есть это не мы лично слышим, мы живем на территории России. Но граждане Соединенных Штатов слышат то, что российская армия наносила ее удары, попадали по позициям сирийской оппозиции. В России мы слышим, что категорически по позициям ИГИЛ попадали вот эти удары российской армии.
Фронт Ан-Нусра тоже.
ИГИЛ и Ан-Нусра, да, да, но это фактически вот все-таки одно, ну, это общий враг.
Ну, тем не менее.
Ну, все-таки общий враг, да. Попадали эти бомбы вот по их точкам. Как вы, Павел, видите результативность российской операции в эти вторые уже сутки, куда попали бомбы, сброшенные с российских самолетов? Вы как это видите?
Ну, здесь надо понимать, что то, что сейчас происходит, это как бы увертюра. Это подготовка к вот как раз тому наступлению, потому что то, что там создана группировка, вот эта усиленная, смешанная авиационный полк, в общем, примерно такого размаха сила, она по конфигурации, то, что там собрали, это в первую очередь непосредственная поддержка наступающих войск. Вести такие как бы стратегические бомбежки для того, чтобы там просто с воздуха кого-то куда-то сдвинуть, такие силы для этого, в общем, не очень пригодны. Там есть штурмовики, которые вообще для таких стратегических, что называется, условно-стратегических целей не годятся. А действовать должны в тесном взаимодействии с наступающими там, танками, пехотой, с артиллерией, которые, собственно, выявляют цели, которые нужно атаковать. Сейчас атакуют цели, и в это не скрывает, официально заявляет Российское министерство обороны, которые нам задают сирийские штабы или сирийская разведка. Понятно, что сирийская разведка для них все террористы. Все, кто противостоит Асаду, все враги. И поэтому нам выдают целями всех противников Асада. Не разбираясь, кто там террорист, кто не террорист. И удары наносятся, соответственно, по всем, потому что проверить реально... Нас говорят, что мы проверяем, но проверить мы ничего не можем. Мы можем там аэроразведку провести, космическую разведку. Это ничего не говорит о том, кто в конкретном месте находится, кому, собственно, принадлежит вот тот вот конкретная группа там боевиков. А их там в Сирии сотни различных разных мелких, крупных, средних организаций. И с помощью авиационной разведки определить их политическую принадлежность невозможно. Тем более, что используются в том числе и обычные бомбы. Не у нас, в общем, их есть, конечно, кое-какое высокоточное оружие. Но оно, даже если оно высокоточное, если у тебя нет независимой настоящему системы определения цели, то все равно ты должен у кого-то эти цели брать или бить несколько наугад. Вообще, в такую операцию надо было готовить, в общем, полгода или что-то, выявляя цели. В такой особенно политической сложной ситуации, как сейчас в Сирии. Похоже, этого не сделали. И удары наносят с подачи сирийских военных, которые, очевидно, традиционно из спецслужб, традиционно связаны хорошо с нашими военными и с нашей военной разведкой. И это поставило Россию в очень сложную ситуацию. Ситуацию, когда мы выступаем, по сути, на стороне шиитов против суннитов в борьбе на Ближнем Востоке. И это уже сказалось, против нас начали выступать массово сунниты, а сунниты – это большинство населения Ближнего Востока, Турция, Саудовская Аравия, которые с нами в последнее время как бы хотели, и мы с ними установить более тесные отношения, теперь становятся заклятыми врагами России. И не только. Для основной массы вообще местного населения Россия становится главным врагом. Что русские крестоносцы пришли и бомбят арабов, суннитов. В том числе и тех, которые, в общем, не религиозные группировки, как сирийскую свободную армию. Про нее в Нью-Йорке сказал Лавров, что они, конечно, не террористы, а в Москве Песков сказал, что это за такая свободная армия, где она, они же все вступили в ИГИЛ. У нас как бы получается так же, как и у асадовских вояк, у нас получается, что ИГИЛ – это все. то, что не принадлежит Асаду. Так что мы попали в плохую ситуацию, и она будет становиться только хуже, поскольку идти на поводу у асадовцев – это значит противопоставлять себя, в общем, сотням миллионов жителей, почти до миллиарда там суннитов в мире. И их обрабатывает сейчас такие очень мощные информационные ресурсы, как Аль-Джазира, как Аль-Арабия, которые будут наращивать, показывать, значит, русские убивают детей, женщин. Это у них, они это умеют делать очень хорошо. И эти каналы смотрят, в общем, каждый день до полумиллиарда человек. И они будут им верить, а не нашим Russia Today.
Павел, вот тогда мне нужно уточнить очень важную, принципиально одну вещь. Раз вы считаете, поскольку вы считаете, что действия российской армии на сегодняшнюю минуту скорее регулируются, не то что корректируются, но направляются, определяются сирийской армией, с которой она в союзничестве ведет эту операцию. А для сирийской армии понятно, что ИГИЛ – это все, что движется против нее, то вы совершенно не исключаете, что правы те, кто говорит, что вот первые эти сутки, вторые сутки эти удары попадали по позициям, эти удары приходились на позиции оппозиции, извините за такую тавтологию.
Ну, похоже, да, хотя не только. Вот сегодня были нанесены удары в Раге, там это именно ИГИЛ. Но это, опять же, сложно, потому что у нас мы не знаем там целей. Асадовцы знают цели, которые близко к ним, а их там близко к столице так называемой этого ихнего так самозванного халифата, там асадовцев нет. Вот выявление вообще цели и постановка цели – это сложная очень задача, особенно по ходу воздушной кампании. Это или твои войска наступают и выявляют цели, просто сталкиваясь с очагами сопротивления, либо как-то нужны очень серьезные агентурные сведения, агентурная сеть. Ну и, конечно, нужны беспилотники, которых у нас, по большому счету, хороших нет. Нужны разведывательные самолеты. Нужно это смотреть и днем, и ночью. То есть радарная разведка, которой у нас тоже нет. И то, в общем, возможные ошибки. Это сложная штука, особенно вот выявление целей, вообще цели указания. Это особенно в реальном масштабе времени, это вообще, так сказать, ахиллесова пята российских военных.
Ну, Павел, к тому же выявление цели, это же не вопрос, это не вопрос уже техники, а вопрос политики в данном случае, по каким целям бить. Это уже не чисто технический вопрос.
Технически тоже, это нужно иметь такие возможности. У нас этим слабо.
Я хочу вот что еще раз сформулировать, перед тем, как передать слово Тимофею, еще раз сформулировать ту ситуацию, которая в информационной подаче российских ударов сложилась на сегодняшний день. В Соединенных Штатах есть такой кандидат в президенты по фамилии Рубио. О нем мало кто знает. Он такой третьеразрядный кандидат, который неожиданно набрал сейчас очки. Неожиданно. Совершенно он выскочил. Ну, не в лидеры гонки, но стал более известен, популярен. Потому что две недели назад он предсказал, и теперь идут такие вот у них рубрички и заголовочки, Рубио-пророк. Он предсказал, что российская армия начнет вот эту операцию, и ее удары будут приходиться по позициям, я так буду употреблять все время этот термин, по позициям оппозиции. То есть ее удары будут приходиться на оппозицию. И теперь, поскольку существует единая вера в то, что действительно российская армия лупит по оппозиции, поддерживая Асада, он теперь на коне, он вот герой, потому что он напророчил. Что же касается позиции российской стороны и информации, которую выдает, она абсолютно однозначно говорит, что это исключительно ИГИЛ, и что это исключительно позиция Ан-Нусры, которая для Соединенных Штатов тоже является противником. Я зачитываю справку сегодняшнюю, свежайшую Министерства обороны Российской Федерации. За прошедшие сутки самолеты российской авиагруппы Су-34, Су-24М и Су-25 совершили 18 вылетов по 12 объектам террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии. Ночью было совершено 10 самолетов вылетов. Нанесены точечные удары по 7 объектам террористам. В результате прямых попаданий уничтожены командный пункт и узел связи вооруженных формирований ИГИЛ в районе Дар-Та-Аза, провинция Алеппо. Штурмовики Су-25 нанесли удар по полевому лагерю боевиков ИГИЛ в районе Маарет-эн-Нууман провинции Идлиб. Полностью разрушены бункеры, также склады оружия, горюче-смазочных материалов и террористов. В результате точного удара в районе Хабит провинции Идлиб уничтожен объект, использовавшийся боевиками в качестве перевалочной базы, крупный склад боеприпасов и так далее, и так далее. Я вас уверяю, что все, что, да, вот вы видели эту справку, Тимофей, все, что перечисляется в этой справке, там нет сомнений, где это находится. Конечно, правда же? Вот конечно. Скажите, прокомментируйте.
Ну, я бы хотел сначала несколько отреагировать на слова Павла еще и в предыдущей реплике по поводу 40 самолетов или там больше. Вот. Все-таки я, наверное, склоняюсь к верности американских спутниковых снимков, где изображены 7 самолетов, поскольку если мы говорим о том, что вот 12 там самолетов вылетов, нанесение ударов по 10 объектам, для этого достаточно действительно 7 самолетов. То те самолеты, которые мы видели именно на прекрасных, говорю, прекрасном качестве спутниковых снимков, снимках, предоставленных американцами. Вот. Для этого не нужны большие силы. Знаю, опять же, это по ситуации в Чечне, когда на аэродроме в Моздоке базировались всего там, ну, 5-6 грачей и 4 аиста бомбардировщика Су-24. Их хватало для того, чтобы бомбить всю Чечню. Вот. Самолет прилетел, на него подвесили эти бомбы, он вылетел. Опять же, по бомбовому нанесению ударов, я, насколько вот увидел по снимкам, это ФАП-500 усовершенствованные. Они, это фугасные авиационные бомбы, 500-килограммовые, 250-килограммов там нету, там серьезные бомбы. Причем они, насколько я так понимаю, высокоточные, потому что к ним там есть еще определенные вещи, которые я заметил, они оснащены и определенными такими системами самонаведения и камеры, видеокамеры. Вот. Поэтому я думаю, что удары наносятся точно. Точно, в этом я почти не сомневаюсь.
Куда наносится?
Теперь, да. Куда наносится?
Да.
Вот. Если мы посмотрим на карту, то Идлиб, Алеппо, Хама, это север, ну согласитесь. Тем более Ракка, это вообще столица исламского
если
государства.
Если верить тому, что нам говорит Министерство обороны, это точно совершенно...
Да, конечно. Да, но я думаю, что это так оно и есть, поскольку умеренная оппозиция находится именно рядом с Багдадом. Потому что нигде умеренная оппозиция на занятых территориях фронта Ан-Нусра или исламского государства нет. Их бы там сразу же вырезали, отрезали бы голову или утопили, или сожгли. Поэтому они именно находятся в районе Дамаска, в районе вот этого побережья. Они рядом именно с войсками Асада. Они им противостоят. И вылетать туда, ну что там вылетать, там сделал круг над аэропортом, вот и разбомбил там всю эту оппозицию, да. И этого не происходит, мы видим, что удары наносят все-таки это Идлиб, это Хама, это Алеппо, это Ракка. Угу. Вот. А там находится исламское государство и фронт Ан-Нусра. Я думаю, что здесь можно доверять.
Здесь можно доверять. Павел, и я у вас тоже вот переуточняю, правильно ли я понимаю смысл противоречия в том, что в справке Министерства обороны дается абсолютно однозначно определенные пункты, где действительно те группировки, с которыми идет настоящая декларируемая борьба, а карты, которые мы получаем, другие, не Минобороновские, которые так же, как они изображают, что, чем, кто чем управляет, тем не менее мы видим на этих картах, что удары российской армии, вот они обозначены желтеньким, они приходятся не обязательно на территории, контролируемой ИГИЛ или Ал-Нусрой, они также приходятся на территории контролируемой оппозиции. Я правильно понимаю суть противоречий?
Ну, Ракка – это действительно ИГИЛ. Это правда, но удар на ней нанесли только на третий день. Удары по, значит, вот Хама, Хомс, Идлиб – это там ИГИЛа нет. Присутствует действительно кое-где фронт Ан-Нусра, но они не самостоятельны. У них практически нет собственной территории, они действуют в союзе с другими группами. Сейчас сирийская оппозиция формирует такие территориальные командования, вот скажем, провинции Идлиб и других, которые объединяют всех против Асада. и в том числе и нерелигиозные организации, и религиозных боевиков, но которые являются абсолютными противниками ИГИЛ. Кстати, Аносра тоже противник ИГИЛ, но она ассоциирована с Аль-Каидой, поэтому ее тоже считают, по-видимому, справедливо плохой. С мест, так сказать, есть свидетельства о том, что вот ряд пунктов населенных, и ряд, что там находились войска или находились бойцы нерелигиозных светских организаций, Сирийской свободной армии и других. И чтобы по ним тоже были нанесены удары. Я думаю, что это, скорее всего, так и было. Тем более, что точно знать наше командование не может, может быть, не очень хочет. В общем, президент Путин тоже сказал, что там вот говорят недавно, что там говорят, что там, мол, есть оппозиция, а, по-моему, они все террористы. То есть, по сути, в террористы записали всех, кто... И, конечно, заявление о том, что в северной части Сирии нету, как говорится, не исламистов, это неправда. Например, в Алеппо там примерно 50 на 50 свободная сирийская армия и такие более исламистские группировки, не ИГИЛ. У них объединенное командование, где они на паритетных правах командуют. Сейчас больших стычек бывают кое-где, но, в общем, стычки между оппозицией, частями оппозиции прекратились. Именно поэтому, начиная с прошедшей весны, они действуют очень вместе и очень удачно. И загнали, по сути, осаду в угол. И поэтому это одна из причин, почему Россия вмешалась, потому что режим осады распадается на части. Другое дело, поможет ли ему просто удары с воздуха, смогут ли, так сказать, я не думаю, что сирийская оппозиция, а там, если по разным подсчетам, то ли 100 тысяч бойцов, по другим 200 тысяч, ну это как считать, и кого туда записывать? Записывать туда курдов, которые, в общем, ИГИЛ ненавидят, но с осадом как бы сотрудничают, но, в общем, они не его люди. Вот что они разбегутся от одного российского авиаполка, да, я думаю, что не разбегутся. Воюют они уже пятый год, воевать они умеют. И бросать своих, что называется, семьи, дома так просто не будут. Будут драться всерьез и будут сопротивляться. И будут наносить, конечно, контрудары, в том числе будут постараться наверняка нанести удар по российской базе около Латакии.
Хорошо.
Нападали на Баграм.
Хорошо, я вот увидела в глазах Тимофея несогласие, в какой момент, объясню, тогда еще раз уточняю, задаю вам этот вопрос. Считаете ли вы, что Российская Федерация очень хорошо отличает, где оппозиция, которую поддерживает Запад, где ИГИЛ, и что она действительно, если и попадает по позициям оппозиции, то оно не намеренно, случайно, она несознательно это делает?
Я думаю, что Российская Федерация не очень хорошо отличает, где это находится, что кто там какие позиции, так же, как и мы, здесь сидящие. Но зато за нас это делают другие люди. Я бы хотел обратить внимание, кстати, и Павла тоже.
То есть вы считаете, что не очень хорошо? То есть все ИГИЛ, что не Асад?
Лен,
так,
дайте я закончу.
Или вы иронизируете?
Я иронизирую.
Иронизируете.
Поскольку я хотел бы обратить внимание на один очень важный визит, который был нанесен 21-22 сентября, приехал к нам Бенямин Нетаньяху. Он приехал сюда не с журналистами, как он это обычно делает, с израильскими, а приехал вместе с ним начальник генерального штаба, начальник военной разведки и начальник Совета национальной безопасности. Вот. Я думаю, что это был очень знаковый визит. И думаю, что сейчас они находятся так как бы в тени, не проявляют себя, они не осуждают, нет. Но я думаю, что на этом визите там было все предельно ясно обговорено и получены, достигнуты определенные договоренности, кто что чего предоставляет. О возможностях израильской разведки мы все прекрасно, я думаю, все осведомлены. Вот. Я думаю, что мы все-таки наносим нормальные удары.
Не по той оппозиции, которую вот там наши союзники,
я думаю,
по западному,
Павел все-таки поймет,
по западной,
да,
коалиции.
Что я имею в виду? Мы Естественно, тут не можем все говорить, все те сведения, которые тем более мы еще и не знаем, да? Но я думаю, что этот визит был очень знаковым и очень непростым.
Непростым, и ну, я все равно для себя, извините, разжую до конца, что вы все-таки считаете, что понимание оппозиции, по которой не надо лупить по-простому бомбами, общее и у России, и у Запада.
Конечно.
Вот так вы считаете?
Но прежде тут не столько Запад, а все-таки Израиль. У Израиля есть определенные разногласия с Белым домом, особенно после сделки с Ираном, и поэтому вот этот визит, он был... Опять же, и с этой точки знаковым, чтобы показать, что Израиль может взаимодействовать с Россией напрямую, вот, минуя вот этого важнейшего посредника, как Соединенные Штаты. И то, что с Бениамином Нетаньяху приехали такие высокопоставленные военные чины, это тоже говорит очень о многом. Я уверен, что мы получаем очень хорошую информацию.
Я вижу, что нам звонят уже слушатели с вопросом, но я все-таки, мне очень тоже интересно узнать мнение Павла. Считаете ли вы, что вот этот визит, он действительно говорит о том, что есть единство в понимании того, с кем воюем? Вот именно этот визит вот этих политиков и военных в Москву?
Нет, ну, премьер Нетаньяху, его начальник генштаба и начальник Амана, которые были здесь, они выясняли то, что волнует Израиль. Израиль волнует прежде всего иранцы и Хизбалла. Их мало волнует ИГИЛ. ИГИЛ Израилю не угрожает. Кстати, ИГИЛ не угрожает и Асаду в настоящее время. Поэтому и бомбить ИГИЛ с военной точки зрения бессмысленно, потому что это только усилит другую оппозицию, которая реально составляет угрозу Асаду. А ИГИЛ действительно с этой другой оппозицией, он как раз воюет. То есть в настоящий момент времени ИГИЛ — это союзник Асаду, такая де-факто. То есть кое-где они, конечно, с ними тоже воюют, но в основном нет. Израиль находится далеко довольно от расположения ИГИЛ. И говорю, их интересует Хизбалла. Что Хизбалле могут достаться оружие, что в Сирии есть много современного российского, в том числе, оружия, ракеты большой дальности, зенитные ракетные комплексы большой дальности, и что если режим Асада окончательно распадется, то все это оружие попадет в Хизбалле, который, ну, сейчас там воюет, и на израильской границе спокойно, но они вернутся потом и с этим оружием, и Израилю придется с этим разбираться. Вот, я понимаю, наши пообещали, что постараются, чтобы, во-первых, ни иранцы, ни Хизбалла на Израиль не нападали, насколько мы можем на них воздействовать. И чтобы им не досталось вот это ракетное оружие большой дальности. А то, что они будут в реальном масштабе времени давать нам целеуказания, я крайне сомневаюсь, что настолько как бы близкие отношения между Россией и Израилем, и зачем Израилю раскрывать свои возможности по сбору информации в реальном масштабе времени. Вообще-то военные разведки такие данные берегут пуще всего. Потому что так-то это только тактическая какая-то может быть радость от того, что ты это предоставил, а стратегически ты потерял, потому что ты показал, что на каком расстоянии, до какой точности ты знаешь. Вот такие вещи не раскрывают. Только самым-самым близким союзникам, да и то. А Израиля, конечно, прекрасные сейчас отношения с Россией, но все-таки мы с ними не союзники.
Ну, Павел, ну согласитесь, ну о чем вы говорите? Ну, если пойдет режим Асада, ну кто, какая Хизбалла придет к власти? Придет ИГИЛ.
Нет, они не придут к власти, они уйдут к себе назад в Ливан вместе с оружием большой дальности.
Так кто заберет
они
оружие?
Ливан.
Да ИГИЛ заберет. Если пойдет режим Асада, ну, на смену придет только ИГИЛ. Ну, какая Хизбалла? Ну, о чем вы говорите? Ну,
пока он доберется. А Хизбалла находится там. И они, Израиль несколько раз уже наносил...
Либо ИГИЛ, либо исламисты, либо режим Асада.
Бомбовые удары наносил Израиль по Сирии. Именно в тех случаях, когда они разбивали склады сирийской армии и конвои грузовиков, когда у них были сведения, что вывозится из Сирии современное оружие большой дальности, вывозится в Ливан. Конечно, если ИГИЛ там реально победит, то никакого удовольствия это Израилю, естественно, не доставит.
Да в том-то и дело, что
это они считают, насколько я знаю.
Альтернатива только такая, либо Асад, либо ИГИЛ.
Иран, а вовсе не Египет.
Хизбалла – это Ливан, так же, как и шииты, это Иран. Ну, пойдет режим Асада, эти уйдут к себе туда, одни в Ливан, другие в Иран.
Нет.
Тот же корпус, да, Стража революции. Останется один ИГИЛ. Ну, фронт Ан-Нусра, это то же самое, та же самая Аль-Каида. Это фактически останутся фанатики исламисты. Им туда и перейдет все это оружие.
Об этом речь. Иран сейчас главный враг Израиля. Недавно командующий иранской армии сказал, что они ждут, не дождутся, когда Израиль на них нападет, и они начнут войну, и Израиль уничтожат. И именно к этому Иран готовится. Для него это, конечно, удержать режим Асада и вообще не дать, чтобы алавитов перерезали в Сирии, это важно. Но Израиль – главный их стратегический противник.
Хорошо, давайте послушаем все-таки звонки, а то люди ждут. Николай из Каширы, здравствуйте, задавайте свой вопрос.
Ну, алло.
Здрасте, здрасте.
Ну, добрый вечер. У меня вопрос к гостям программы. Сирийский тиран Хафиз Асад устроил кровавую бойню собственного народа. Результатом этого стало сотни тысяч убитых, десятки, то есть около 10 миллионов беженцев, да, это все происходило с применением запрещенных ООН военных средств, таких как химическое оружие. Итогом этого стало то, что Хафиз Асад потерял поддержку всего сирийского народа, за исключением алавитов. Это всего 7% населения. Итогом стало то, что этому кровавому диктатору ни сегодня, ни завтра должен был наступить полный кирпич.
Вопрос.
Но тут ему на помощь пришел путинский режим с российской армией. Да?
Вопрос.
Результатом этого будет еще больше убитых, еще больше беженцев. Да? Вот пока беженцев принимала Европа. А если сейчас мировое сообщество потребует, чтобы содержание беженцев брало на себя Россия, или с нее брали... Средств.
Николай, я правильно понимаю, что вопроса не будет, а вы просто хотите, чтобы гости прокомментировали ваше мнение, так?
Да, я хочу узнать, вот Россия будет согласна кормить этих беженцев, и за счет чего она их будет кормить?
Начислить уже кормят их.
Да, пожалуйста, Тимофей. Я думаю,
Николай,
что
да,
все-таки перед тем,
что... Она их уже частично кормит, поскольку в Адыгею возвращаются те черкесы, этнические черкесы, которые в Сирии проживали уже с царских времен и которые сейчас возвращаются. Так что беженцы уже есть. А другое дело, что беженцы бегут туда, куда они хотят. Им нельзя приказать, бегите туда или бегите в другую сторону. Вот. Они бегут там, где им лучше, туда, где они хотят. Поэтому, что тут говорить?
Ну, я по вашим улыбкам видела, что вы со всей, в целом,
совершенно не согласны, абсолютно,
со всей
да. Что значит кровавый диктатор?
Мы
да, про диктатор мы говорили и про Каддафи, и про Саддама Хусейна. Вот, все были диктаторы. Одних повесили, другие диктаторы сейчас у нас в Саудовской Аравии, там в Катаре, Бахрейне. Вон, в Бахрейне подавили революцию, никто об этом ничего не говорит. Там что, вот там, значит, нормальные, что ли, диктаторы получаются у нас? Или там демократические диктаторы сидят. Про одних мы говорим, про других нет. Потом я факты приведите, почему он там диктатор. По крайней мере, химическое оружие, с ним удалось договориться, как с легитимным правителем. Вот, с ним разговаривали американцы, с ним разговаривала Россия, и химическое оружие было уничтожено на территории Сирии. Опять же, правительством Асада.
Павел, вот я тоже и вас спрошу. Вот вы считаете, что сам факт уничтожения этого химического оружия, все прекрасно помнят, как весь мир аплодировал тогда. Нет. Дмитрий Медведев, по-моему, это он с ним договаривался. Это было во время... Нет, это было президентство Медведева. Это я очень хорошо запомнила, что президент Медведев занимался этим Путин. Как-то он был премьером в это время. Занимался Путин, но он был премьером в это время. Да. Павел, считаете ли вы, что это все-таки свидетельство того, что это тот режим, это еще не худший из режимов, с которым еще можно разговаривать?
Ну, там с химическим оружием такая была ситуация. В тот момент, одновременно с договоренностью примерно о химическом оружии, в Сирию вошли отряды Хизбаллы, которые там доказали во время Второй Ливанской войны 2006 года с Израилем, что они замечательно умеют воевать, и тогда вообще сложилось мнение и в Дамаске, и, кстати, и в Москве, что надо выйти Башира Асада, и Хизбалла поможет ему выиграть. А чтобы было время, надо договориться с американцами по химическому оружию, химическое оружие ликвидировать, а пока этот процесс будет идти, американцы откажутся от нанесения каких-либо бомбово-штурмовых ударов войскам Асада, и вместе с Хизбаллой, вместе с добровольцами, шиитами из Ирана и из Ирака справятся. Еще там весной, в марте 2014 года, шейх Хасан Насралла говорил, что все, в Сирии вопрос решен, угрозы падения Асада нет, угрозы распада Сирии нет. Ничего из этого не вышло. Действительно, были тактические успехи у Хизбаллы, закончилось это ничем. Не то чтобы они вконец разбиты, они понесли довольно серьезные потери, до 1000 бойцов потеряли, убитыми только. Но справиться с сирийскими повстанцами не смогли, а сейчас, по сути, отступают к границам Ливана все больше. И стало понятно, что вот та комбинация с химическим оружием не сработала. Теперь надежда на то, что российская авиация поможет. И что российская авиация сможет повернуть ход гражданской войны. Это сложно. Конечно, не только алавиты поддерживают режим Асада. И их там вовсе там, их, там 6%, их там 15%, если во всяком случае считать по тому, что было до того. И вот, режим Асада поддерживает христиане. Их там 9% разных деноминаций. Там, они вообще, конечно, не хотят оставаться в стране, где к власти наверняка придут различные сторонники той или иной, как говорится, сторонники шариата в той или иной степени упертости. Курды, в общем, тоже нельзя сказать, чтобы они... А христиан там 9% было, во всяком случае, до начала гражданской войны. Еще курдов 9%. Но, конечно, сунниты, основное население Сирии, оно стало основным, кстати, не так давно, в последние 50 лет. Там рождаемость очень высокая была у суннитов, а у алавитов и христиан нет. И страна, где, в общем, был какой-то баланс, стали доминировать арабы-сунниты. И это а у власти находились алавиты. Это очень такая некая секта, считается она шиитской. Но вообще это многие суннитские правоведы, исламские, не считают их мусульманами вообще. Они, кстати, Рождество отмечают алавиты. Они такие, полухристиане такие, если можно сказать. И такой режим становился все более неустойчивым, поскольку это был режим меньшинства, который правил над большинством. Большинству это часто не нравилось. И режим был очень жесткий, как это вообще принято в арабских странах. И началась вообще вся эта революция в городе Дара, где какие-то ребята там, тинейджеры, на заборе написали какие-то гадости про Башира Асада. Там вот, арабским матом. Вообще в Израиле все ругаются арабским матом, потому что он очень грозитель. Их поймало местное, так сказать, отделение тайной полиции, и их просто замучили насмерть за стену. После этого начались демонстрации, и режим Асада начал разваливаться изнутри. И восстановить это вот такое прежнюю Сирию до гражданской войны в принципе невозможно. У нас почему-то многие считают, что большинство сирийцев все-таки за Асада. Это не так. За него немалая часть сирийцев, но абсолютно не большинство. И даже за ИГИЛ, наверное, поддержка не меньше. Именно среди арабского суннитского народа. Они тоже, в общем, нельзя сказать, что они насилием держатся. Они в том числе держатся поддержкой местного населения. Так же, как и вообще оппозиционные силы. Поэтому, то есть там расколотая страна. И собрать ее вместе почти невозможно.
Да. Хорошо, давайте послушаем Рузанну из Сочи. Человек издалека из Сочи дозвонился, и потом уже наконец-то перейдем к опросу. Рузанна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, меня слышно?
Слышно.
Знаете, вот у меня вот вопрос есть к моральной стороне вот этой так. войны. Вот скажем, если вот у нас была бы революция или что, и вдруг скажем, ну, скажем, чиновники там, скажем, коррупция или так далее, И вот, скажем, другая страна приезжает, вот мы живем, да, мы воюем с нашим правительством, и вдруг приходит другая страна и нас бомбит, представляете? Вот я не понимаю, разве это правильно?
Павел, я вас прошу очень коротко ответить на этот вопрос, потому что нам к опросу обязательно нужно перейти. Вот ответьте, правильно ли это или нет?
Что?
Ну, когда вот вы живете у себя в России, вот у вас проблемы, у вас ужасные коррупционеры, которых, конечно, хотелось бы придушить в зародыше, но не чужими же руками, сами справимся, говорит Рузанна, по поводу сирийцев.
Ну, в смысле, стоит ли нам вмешиваться?
Да, зачем вмешиваться, да, вот это она спрашивает.
Я считаю, что это очень рискованный был шаг, который не до конца был просчитан нашим руководством и может привести к довольно серьезным последствиям. Конечно, туда не собирается никто посылать, как в Афганистан, там, 40-ю армию, там армии целой нет, там будет небольшой контингент. Но это Россия может привести в очень серьезную изоляцию, то есть тот антироссийский фронт, который сложился на Западе по Украине, может к нему добавиться еще и значительная часть суннитского мира, мусульманского мира. И ничего хорошего это нам не светит. То есть, исходя из таких, в общем, вполне эгоистических соображений, это очень опасное действие, не просчитанное до конца.
Понятно. И вот, кстати, Рузанна, спасибо вам большое. Вы нас так хорошо перевели к опросу на улицах Москвы, который задавал наш корреспондент Святослав Леонтьев вопрос. А вот вы лично-то не боитесь, что в связи с сирийской войной вашего сына, брата, вас лично, вы призывного возраста, вас заберут, упекут туда, в Сирию? Давайте послушаем.
Вы не боитесь, что вас или кого-то из ваших друзей или родственников заберут воевать в Сирию?
Да не особо.
Не боимся. Почему не боитесь?
Уже не призывной возраст.
А вот если бы, представьте, что забирают, что призывной возраст, вы бы пошли?
Ну, если надо будет, пошли бы.
Боюсь очень. И я, конечно, против всего этого, как бы то ни было.
Не боюсь.
А почему не боитесь?
Ну, если надо.
То есть, война, это ну, все-таки
война,
опасная
вещь? Война, если она во имя интересов государства, значит, она нужна.
К счастью, наш сын уже вырос из этого возраста. Но, в принципе, я согласен, наверное, может быть, с некоторым, может быть, даже и меньшинством на данный момент, что мы зря вступили в эту войну. Потому что воздушная операция – это, как говорится, начало. Никогда территория не будет считаться занятой, если на нее не вступит нога солдата. Так что, по-любому, в дальнейшем мы перейдем и к наземной операции. И вот тогда действительно это будет повторение Афганистана. И мы положим там своих детей, сыновей, внуков. И мы опять завязнем. То есть тот урок, который нам преподнес Афганистан, я считаю, что мы не до конца усвоили.
Но ничего хорошего в этом точно нет. И никто не захочет туда идти. Будут все избегать.
И вы будете избегать?
Не знаю.
Плохой вопрос. Меня это волнует, но не в плане родственников.
А в каком плане?
В плане глобальной войны.
А почему вас это волнует?
Потому что война, она есть война, она задевает абсолютно всех.
Вы не боитесь, что кто-нибудь из ваших родственников, может быть, сын или внук, что его пошлет воевать в Сирию?
Не боюсь, потому что они молодые еще люди. Ему обучаться надо, а там должны быть очень грамотные пилоты, я так понимаю. Там же наземной не будет.
А что, если будет? Все же может быть.
Я думаю, что нет.
Ясно.
Я самое главное желаю Путину, чтобы у него все получилось. Спасибо.
Не знаю, наверное, нет.
А почему не боитесь?
Ну, как-то кажется, что это далеко от нас, и ничего, ну как, не могут призвать прямо в Сирию идти воевать.
Понимаете, у меня друзья и знакомые уже такого возраста, что по призыву не пойдут точно. Поэтому мне как-то это вот лично не касается.
Мне вообще страшновато.
А почему боитесь?
Война – это всегда плохо.
Да.
Косить надо. Без этого никак.
Как не боюсь? У меня подрастает, правда, внук. Но, тем не менее, я болею за всех матерей. И просто... Короче, я против. Не надо, пускай все сами разберутся. А то, что вы сказали, это ужасно. Я очень много об этом думала. Сейчас начнут погибать наши летчики, которых я обожаю, эту профессию. У меня папа летчик был, старший брат летчик. Я представляю, сейчас бы моего брата туда послали. Посмотрите, какие красивые молодые люди бегут оттуда, Сирия. Ну и все арабы там подключились, как говорится. Конечно, не хотят умирать и воевать. Не хочу, молодые люди, чтобы вас посылали туда. И что мы туда втянулись, я против.
Я сам туда поеду скоро.
Не боюсь.
Да.
А как кто поедете, как контрактник?
Как добровольец.
А почему решили поехать?
Лучше воевать там, чем здесь.
Ну, вот как вам это нравится. Я прошу вас, Тимофей, прокомментировать ту часть ответов, которая касается того, что а вдруг новый Афганистан, что, может быть, вот эта операция перейдет в другую, в наземную, люди этого не исключают. Исключаете ли это вы?
Я надеюсь, что исключаю. Не могу исключить, поскольку я знаю, что у нас страна все время воюющая, тем более, что...
Перманентно.
Да, перманентно. Практически постоянно. У нас мы еще такая миссия, у нас такая нация, мы сердобольные, нам всех всегда жалко.
Особенно русских, да, защитить. Да, святое дело.
Ну,
да.
Не только русских. Почему? Мы защищали грузин. Сейчас не было бы Грузии, если бы не ввязалась бы тогда царская армия. Я думаю, турки, персы и дагестанцы их бы там всех бы вырезали. Вот. Не было бы сейчас болгар. Вот, опять же, против Османской империи. Мы их защищали. Ну, вот для чего нам это было нужно? Сербов защищать. Вот. Но, тем не менее, вот, ну, видимо, такая вот, вот мессианская вот у нас больная душа, да, которую мы, нам всех жалко.
Так,
вот.
Заболит ли она, заболит ли она до наземной операции?
Сирия. Вот надеюсь, что все-таки не дойдет до этого, поскольку что действительно...
Сердобольность имеет предел.
Эхо Афганистана, оно витает. Я думаю, что очень показательный был вот этот опрос. И он действительно волнует всех. Потому что опыт Афганистана нам показал, что действительно нечего там делать. Вот. Хватит там защищать братушек, опять же, неблагодарных. Да? Я категорически против этого. Вот. А нам нужно защищать себя, нам надо выстраивать свою страну, нам надо защищать, ну, если уж защищать, то действительно русскоязычное население. Те 25 миллионов, которые, как говорил недавно Путин, оказались во время распада Советского Союза за границами России. Угу. Вот. Вот это да, может быть, их и надо защищать. Всех остальных, ну наверное, надо, ну, принимать там, если да. Будут беженцы, помогать, конечно же, надо. Конечно, жалко, когда человек...
Но не ценой жизни собственных парней.
Да, да, да.
Павел, какую вероятность вы даете в тому, что все-таки перейдет эта фаза в воздушной операции в наземную. Вот какова вероятность, что Россия все-таки примет такое решение?
Ну, какая-то вероятность есть. Хотя я думаю, что ничего похожего не то, что на Афганистан, даже на то, что вот в Сирии было. У нас в Сирии там на 82-84 было почти 10 тысяч боевых частей. И они там воевали. Ну, правда, не столько в Сирии, больше в Ливане. С американцами и с израильтянами. И там воевали наши в Эфиопии, воевали в Анголе, где только не воевали. А там в Сирии такого даже не будет, а тем более, как в Афганистане, это тоже невозможно. Там просто настолько сложная система снабжения, там большую группировку содержать будет затруднительно. Потому что Турция будет мешать возить, в том числе и через проливы, только на боевых кораблях можно будет доставку. Они остальные будут останавливать и осматривать, могут начать проблемы и даже с боевыми кораблями, если будут дальше удары по суннитам. Так что, а там, чтобы действительно повернуть ход гражданской войны и помочь Асаду победить, туда нужно вводить не 2000 человек, туда нужно вводить 100 тысяч человек, и то неизвестно, получится. Вот в Чечню мы ввели вообще-то под 150 тысяч во Вторую Чеченскую войну, и там, в общем, получилось. А в Сирии надеются, что там 5 тысяч Хизбаллы, там какие-то иранцы, остатки сирийской армии, которая раскололась по всем, как говорится, признакам. Вот, это слабая надежда. Так что даже если туда... Там наверняка будет действовать спецназ. Возможно, если будут нападения на российскую базу, придется действовать и нашим тактической батальонной группе. Но я не думаю, что будет большая какая-то вот такая наземная война. Мы просто ее не потянем.
Думаю, что... Понятно. В общем, в этом наши эксперты согласны. Мы продолжаем следить за событиями в Сирии. И я на этом прощаюсь с вами, уважаемые слушатели, зрители. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.